Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я прежде всего хочу поздравить всех вас со светлым праздником Пасхи. Здоровья вам, любви, мира вашему дому. Я хочу представить гостя эфира, католический священник Александр Кан. Александр, с праздником, добрый день.
Спасибо большое, добрый день. Как-то Всевышний объединил в этом году всех, потому что Пасху все вместе празднуем. Поэтому я присоединяюсь к вашему поздравлению и всех хочу поздравить с праздником Пасхи и пожелать светлой Пасхи всем.
Праздник действительно самый светлый, самый радостный, который знаменует победу сил света над силами тьмы, но в жизни, в реальной жизни, так бывает далеко не всегда, ведь если посмотреть истории, даже день сегодняшний, очень часто зло оказывается сильнее добра. Вот как это объяснить?
Это тайна, это трудно объяснить, но философски можно сказать, что зло на самом деле – это нехватка добра. И, может быть, в этом это не субстанция, а это нехватка, недостаток. А добро – это субстанция. Так. И вот в этом как бы и кроется ответ. Зло во мне – это ну, какая-то черная дыра, которую добром можно покрыть. И вот,
можно, но далеко не всегда это происходит.
Ну вот как раз этот праздник Пасхи многие христиане используют, что они вот готовятся и исповедуются. Исповедуют свои грехи. Это зло во мне. Мой личный грех – это зло. И да, который я совершил по отношению к моим ближним. И вот я могу в это время его исправить, это дело, покаяться перед Господом, и он его простит.
И даже тогда человека, который совершает какие-то преступления?
Все прощает Бог, если человек кается. Если человек кается, Бог всегда и все прощает. А уже человек уже потом старается, как он может исправить.
Ну почему? Хорошо. А почему тогда далеко не каждый, совершающий преступление, решает покаяться? И это, что в таком случае делать?
Это опять тяжелый вопрос. Потому что ведь все начинается даже задолго до рождения человека. В Писании сказано, что до четвертого поколения проклятия, как бы наказания идут.
И вот за грехи?
За грехи. Ну, очень просто. Например, мой прапрадедушка, может быть, был зависим от алкоголя или чего-то. И мне это передалось. И хоть ты лопни, ты можешь... Один человек, ему ничего не надо делать, он его не тянет. А другой может бороться намного больше, и заслуги у него больше. Ну, эффекта меньше.
И что делать в таком случае?
Ну, что делать? Не осуждать, во-первых, а помогать сколько можно.
Не осуждать за грех, да, получается?
Да, мы... Это такой важный здесь момент, чтобы грех осуждать, но грешника любить, как Господь. В этом мы тогда подобны Богу. Вот этот праздник, где любовь победила. Ведь Христос... Казалось бы, он все, самое великое зло сделали, когда его распяли люди, своего Бога. Но его любовь больше, чем...
Может быть, они не знали.
Так он и молился. Они не знают,
они
что
не
делают.
Они не знают, что делают, да.
А он своей любовью, можно сказать, поглотил это зло. Он его уже искупил.
Приведу вам конкретный пример, уже не о каких-то там зависимостях от наркотиков, от алкоголя, еще каких-либо. Ну вот сейчас идет в Украине война. На минувших выходных, это верное воскресенье как раз, чудовищный акт, когда погибли люди, в том числе дети, во время обстрела города Сумы. Вот конкретно, кто здесь виноват, вообще кто-то виноват, и кто понесет за это ответственность?
Я только повторю, что говорит всегда папа Франциск, война... Всегда проигрыш. Все проигрывают. Она никогда не разрешена, никогда она не является способом решения никаких вопросов. Да, и поэтому здесь нельзя сказать, что тут невиновен агрессор или виноваты те дети, которых убивают. Тут понятно. Да? Но и Папа Франциск, и Господь тоже призывает молиться. Потому что не вставишь ты силой... Огнем огонь не тушат, обычно водой, да? И поэтому, если, даже так говорит папа, что если ты не молишься за них, за вот правителей, которые могут остановить, то ты должен это исповедовать. Ты можешь сделать добро и не делаешь. Потому что это сила молитвы. Ты обращаешься к тому, кто может помочь, действительно, кто всемогущий. И кто может ему еще раз вложить это желание, чтобы прекратить.
А вы думаете, это возможно?
С Богом все возможно.
Ну, примеры, в общем-то, истории показывают, что войны были, есть, и наверняка они будут. И, кстати, вот папа Франциск, он не раз обращался к Путину, прежде всего, который развязал войну, с предложением о переговорах, о том, что он будет посредником. Но это все как-то, я не знаю, проходило мимо ушей.
Здесь очень много накручено в этом деле. Да?
Несомненно.
Потому что выигрывают, как он всегда говорит, только продавцы оружия, да? Если бы прекратили производить оружие, уже было бы...
Это нереально.
Нереально, но в том дело, что этим тоже не решается вопрос. Вместо того, чтобы для здравоохранения, для образования и так далее, употреблять на уничтожение друг друга. Это же безумие человеческое, конечно.
Но оно происходит.
Происходит. В том дело. Но если мы с вами уже начнем молиться за, например, Путина с вами, вот договоримся, вот мы два тезки, и будем каждый день молиться за него.
И вы думаете, это поможет?
Конечно, без сомнений.
Статистика показывает, что во многих странах, если человека спрашивают, вы верующий? Да, я верующий, говорит. Да, я православный, я католик, я лютеранин. А когда начинаешь более подробно спрашивать его, насколько твоя жизнь, насколько твои действия близки к тому, о чем говорил Христос, ты начнем с того, что насколько часто ты посещаешь соборы, оказывается, по праздникам, 2-3 раза в год. Это верующие люди или как вы относитесь к ним? Как церковь относится к ним?
В Писании сказано, нельзя назвать неверующим человека, за это наказание есть, потому что мы не знаем этого, нельзя говорить, это оскорбление великое такое.
Человека
нельзя назвать неверующим. А уже по делам их узнаете их, слава Богу, есть настоящие верующие, слава Богу.
Но их немного, мне кажется.
Просто оно зло колет в глаза, а добро, оно, когда вам случается беда, вот там вы чувствуете. Это много добрых дел.
Вот, кстати, это вы хорошо повернули разговор наш, потому что, мне кажется, в дни испытаний, какие-то сложные периоды истории, человек чаще обращается к церкви. Вот, исходя из вашего опыта, это действительно так?
Ну, оно так и есть. Что,
например, война,
когда,
болезнь.
Когда трудно, человек легче обращается к Богу, когда он чувствует свое бессилие. А когда он благоденствует, тогда ему как будто и не нужно.
И выходит, что человек обращается к Богу, фактически тогда, когда разуверился в медицине, разуверился в государстве, разуверился в каких-то там социальных структурах. Но это правильный ли подход?
Нет, я так бы не сказал, что именно такое правило. Просто опять, если я родился в верующей семье, с детства меня учили красивой, христианской религии, связи с Богом, а другой никогда ничего такого не слышал, Не можешь сравнивать это?
С одной стороны, действительно, чаще человек в критические ситуации обращается к Богу, а в то же время очень многие оказываются разочарованы, и наверняка вам тоже задавали вопрос, а где же ваш Бог, когда гибнут мирные жители, когда гибнут во время войны дети? Мне кажется, этот вопрос задают всегда священнику любой, или православному, или лютеранину, или католику. Где ваш Бог? Почему он не останавливает преступления?
Это даже в Писании часто спрашивают. Есть такой вопрос в псалмах. Где же Бог твой? Но дальше сказано, что унываешь ты, душа моя, уповай на Бога, ибо он видит и знает, и все сделает.
Но почему он допускает гибель?
Это даже нельзя сказать, что он допускает. Он ненавидит зло.
Но ничего не предпринимает.
Он все предпринимает. Он каждому говорит. Вот и любому человеку, перед тем, как сделать что-то, Бог ему говорит, это хорошо, а это зло. Каждый человек это понимает. Только он оставил свободную волю каждому.
Почему?
Так Божий промысел такой был. Он так...
Но это несправедливо.
Он возлюбил, получается. Он возлюбил. Это любовь Божья. Любовь, она без...
Даже
без...
человека, который нажимает кнопку ракеты.
Всех он любит. Это все его дети, это все его сыновья, дочери, да? И он хочет спасти всех. Вот. И мы будем удивляться вечности, конечно, потому что эти детишки, которые теперь в Кривом Роге были убиты,
и в сумах Кривого,
они да. вовеки веков будут, может быть, благодарить Бога, прости, пусть меня простят мамы, которые плачут, оплакивают своих детей, но они назад уже к нам не хотят, они у Бога в раю. Безвинные.
Но мама хочет, чтобы он был здесь.
Ну, если верующая мама, вера – это сила, конечно. Она вот мусульмане, например, у них сынишка умер, но у них еще 6. Он говорит, конечно, жалко, но Аллах взял, дал, Аллах взял. Мы так принимаем это. Потому что он отец всех, он знает, и он хочет спасти всех, и этих злодеев тоже хочет он спасти. И я удивлялся, вот когда были, особенно это исламское государство, убивали там христиан, и как одна маленькая девочка, ее спросили, христианку, как она себя чувствует, на ее глазах убили там семью и все. Она говорит, мне их так жалко, вот этих убийц.
Убийц?
Убийц ей жалко. Понимаете как? Она понимает, кто в худшем положении находится.
Ну, интересно, что эти убийцы сами об этом даже не догадываются.
Ну, они с детства воспитаны были по-другому, понимаете? Они думают, что они этим Богу служат. Понимаете, у них мозги набекрень.
Богу служат. А как вы относитесь к тому, что церковь... Ну, в истории были случаи, связанные с католической церковью, но это, как говорится, в основном в прошлом. Ну, возьмем вот нынешнюю войну в Украине, когда РПЦ во главе со своим лидером просто призывает к победе, благословляет, ну, фактически на военные преступления. Это нормально? Как к этому относиться? Церковь, в общем-то, очень часто играла такую роль.
Я бы не сказал, не хочу теперь...
Я понимаю, это надо очень такой тонкий вопрос, да, вы представили другой конфессии, но тем не менее.
Нет, я скажу вам, один старец мне говорил, который, филоправославный католик, иезуит, да, который готовился в свое время и ездил туда, в Россию, и помогал там служить, и все. И он сказал так, клетка, она даже если золотая, она клетка. Понимаете? И тогда человек связан, он не имеет свободу. Вот, скажем, католикам быть легче. Он и говорил, тот же старец, что я так рад быть католиком, что почему? Католиком можно быть, не ругая других. Можно быть христианином, не ругая других. А другие, они как бы вынуждены ругать других.
Почему?
Потому что ты не прав, потому что я прав. А я прав, потому что ты не прав, понимаете? В этом, что, к счастью, не всегда так, и не везде так. Я вот радуюсь экуменическому духу Латвии, очень радуюсь, как дружно можно жить христианам между собой. Это одна семья. Разделились, да, в свое время это были грех разделения, но сегодняшние христиане понимают это и стремятся... как бы родительские грехи исправить и вернуться, вот как вот эти, вы правильно сказали, такое счастливое совпадение в этом году, юбилейный год христианства, 2025 год, и вот совпали все, даже и у иудеев тоже, Песах, и у всех христиан, и даже недавно было и у мусульман, они закончили свой пост недавно и праздновали Розу Айд.
Да? Скажите, если говорить о... Очень многие говорят об этом, и многие действительно негативно относятся к тому, что самая молодая религия достаточно активно влияет на процессы, происходящие в мире, начиная с деторождаемости. Я говорю о мусульманах, их становится все больше и больше, и становится больше в Европе. А как католическая церковь к этому относится? Нет боязни, нет страха?
Что?
Вот были разговоры о том, что якобы нужна мечеть. А многие говорят, нет, мечеть – это первый шаг по пути экспансии, потом будет вторая, третья мечеть. Серьезно обсуждается в обществе?
Ну, я опять как католик должен держать сторону Папы Римского, который много сделал в диалоге с мусульманами. Это опять так красиво, что католиков и мусульман более-менее одинаковое число.
Пока.
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 Пока, согласен. Но тем не менее, ежегодно около 15 миллионов людей принимают крещение в пасхальную ночь. Скажите мне, сколько в этом году будет, я не знаю, статистика будет, да? 15 миллионов каждый год, то есть сколько в Латвии людей? А 15 миллионов добавляется в католицизм.
Да, во всем мире.
Во всем мире. Ну, в одном месте растет, в другом. И даже мусульмане становятся католиками, да. Да, поэтому...
Но есть и обратное.
Есть и обратное. Есть и обратное. Вот в этом свобода человека, да? Бог дал человеку свободу, и он... Но бывает так, я из Киргизии приехал, там, например, ну, папа мусульманин, мама католичка. А чтобы
дети?
Выжить, когда-то приходит время, что чтобы тебе выжить, тебе без ислама не прожить. И тогда...
А почему?
Ну, потому что ни работы ты не получишь, ни учебы толком. Ни... Там мусульманское государство.
В Киргизии?
В Киргизии,
например. То есть, если получается так, что если католик, там, православный, лютеранин, то он не сможет получить работу?
Сможет, но как зависит где. Если ты где-то в
селе... То есть мусульманин всегда будет в преимущественном положении?
Без сомнения. Потому что это, ну, да, национальные кадры. У них, скажем, если будет он на бюджет или русский, да, или немец на бюджет, то возьмут национальные кадры, потому что они нужны больше, скажем, да, или больше смогут помочь, потому что, особенно если, ну, кто знает киргизский язык, это уже легче, но опять все равно.
Национальные кадры имеют преимущество.
Разумеется.
И в том числе те, кто является мусульманами.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, вот это мы подошли к вашей интересной биографии. Судя по тому, что... Да, друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях католический священник, иезуит Александр Кан. Когда вы мне продиктовали, как для пропуска ваша фамилия пишется, у меня сразу же возникла мысль, не родственник ли он в свое время, мне кажется, знаменитого немецкого футболиста Кана. Ничего общего? Насколько это распространенная фамилия?
Не так сильно распространена эта фамилия.
Но немецкая она.
И немецкая.
И еще какая?
И еврейская.
И еврейская?
Да, одна женщина пришла ко мне в Германии и спросила, где вы взяли эту фамилию?
Так.
Ну, я говорю, с дома получил.
Она говорит... Кто-то из родителей был евреем?
Этого я не знаю, сейчас ищу как раз. Здесь мой дедушка из Риги был, Кан, который. И я в архивах смотрю, чтобы найти больше знаний. Но благодаря Иосифу Виссарионовичу, я думаю, что он все-таки был немец, потому что с Москвы, куда он уехал, женился, он его вывез
дедушка
в Северный Казахстан.
То есть дедушка из Риги.
Переехал в
Москву, женился.
А когда начали во время войны,
да.
Их выселили.
И вы родились где?
В Казахстане, куда их выселили.
Да, а семья была религиозная или нет?
Очень религиозная. Очень.
А католики?
Католики.
Ну, если это, ну, навряд ли тогда, если бы иудеи были, бы тогда все по-другому было бы.
Да, их бы не выслали из Москвы, как иудеев, Сталин бы их не выслал.
Ну, Сталин высылал многих, в том числе
тоже,
и евреев.
Тоже, поэтому... Но я договорю, та женщина сказала, что во время национал-социализма им долго пришлось доказывать, что они не евреи из-за фамилии. Но да. Доказали. Доказали, и тогда их не расстреляли.
Слушайте, вы же сказали насчет национал-социализма. Я подумал, кто-то верит в загробный мир, кто-то не верит в жизнь после смерти. Вы верите, по всей видимости.
Я даже не то, что верю, я знаю.
Подождите, я вам сейчас скажу. Вы человек с хорошим развитым чувством юмора. Когда мы договорились об этой встрече, у нас был очень интересный, такой смешной разговор, поэтому я могу задать такой вопрос. люди в таком случае, некоторые говорят, а вот у меня умер родственник, у меня умер коллега по работе, знакомый. Вот он мне оттуда не звонил ни разу и смс-ки не присылал. Вы говорите, что не просто верите, а знаете.
Лучше, что не звонил. Если бы позвонил, как бы ты себя чувствовал?
Почему? Я бы спросил, как то.
Да, да.
Слушайте, ну это нормальная реакция человека. А почему вы уверены в том, что есть жизнь после смерти?
Знаете, это целая жизнь, мне даже не 16 лет, да, и это опыт, видимо, который в крови, если наказание до 4 колен, то благословение до 1000 колен передается. Поэтому я, сколько вот знаю, мои предки были очень верующие люди. И поэтому, как бы в жизни, ну, такой простой пример, например, я в пасхальное воскресенье, я должен был идти на колонку за водой.
Это в Казахстане.
В Казахстане, в детстве. И мама говорила, кого Бог любит, он в пасхальное утро позволяет ему смотреть на солнце. И я пялился на солнце, и я знал каждый раз, что Бог меня любит. Это так глубоко вошло, что потом, когда я богословие изучал, оказывается, воскресший Христос, он и называется в богословии восточном «Тихий свет», который не слепит, а умиротворяет такой, да, и это все.
Ну хорошо, но все-таки о той жизни. Вот.
Да.
Мы это... сами уже люди не молодые, надо задуматься о том, что будет там.
В том дело. Это на самом деле как бы, ну, такая шутка есть, что папе римскому сказал кто-то, был в открытом космосе и не встретил Бога.
Это еще во времена Гагарина было. Слушайте,
а говорит, надо было снять скафандр, сразу бы встретил. Понимаете? Это очень быстро.
Это напоминает садистские анекдоты детские.
Нет, ну на самом деле, я, может, не договорю этого слова, уже меня Бог позовет. Все. Все.
А там скажите мне, пожалуйста, давайте вот так перейдем уже конкретно. Там действительно существует ад и рай?
Я вот в Риге как раз я читал это. Один мальчик спрашивает, друзья, один верующий, другой неверующий. Один ему говорит, неверующий, верующий ему говорит, ты пожалеешь после смерти, когда ты увидишь, что нету рая никакого. Он говорит, ты намного больше пожалеешь, когда ты увидишь, что там ад есть. Понимаете?
Я не понимаю, подождите. Ад есть, а рая нет?
Есть и то, и другое.
И то, и другое.
Только если ты узнаешь, что это... То есть страх Божий – начало мудрости. Понимаете? Ад, он и рай уже здесь начинается. Он не надо ждать, что будет там. Это ты как бы и весь мир, и твое нутро тебе говорит.
А в каком виде мы там? Там дух наш должен находиться после смерти или все-таки тело?
Тело. Мы верим в воскресение тела.
А воскресенье?
Христос воскрес с телом и давал потрогать даже раны Фоме неверующему, которого называют, да?
Так.
И он исповедовал: Господь мой и Бог мой. Именно и это вот христиан отличает, да, что они верят.
А если человек тело подвергается кремации?
Не только, даже рыбы съедят кого-то, пираньи там или что. Всех воскресит Господь. Это вообще, это смертное преобразится в бессмертие силой, которой он действует, покоряет себе все.
Скажите, вот тот же Гитлер, которого вы упоминали, там, Сталин, они где?
Никого церковь в ад еще не отправила.
Никого.
Она объявила святыми. Христос первого святого объявил разбойника.
Почему?
Который покаялся. Он сказал, помяни меня.
Но они-то не покаялись?
Не знаем. Поэтому церковь никого не прокляла. А блаженными и святыми объявила.
Знаете, всю историю, насколько я помню, историю человечества, существование церкви, скажем так, на этом же строилось, в общем-то, достаточно серьезное влияние на простого человека, который не умел ни читать, ни писать, и, в общем-то, приходя в церковь, слушая священника, ему объясняли, вот если ты будешь вести себя так, 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 ты попадешь в рай, а если наоборот с точностью, то в ад. А выходит, что все попадают в рай.
Нет, только это Бог знает. Куда и билет, мы не знаем. Поэтому церковь никого в ад не отправила, ни одного. Ни Гитлера, ни Сталина.
То есть не церковь, Бог.
Бог разберется со всеми, мы будем удивляться, мы не знаем. В Библии сказано, ни глаз не видел, ни ухо не слышал, ни в сердце человеку не пришло, что Бог приготовил любящим его.
Хорошо, поэтому... вернемся к вашей биографии. Значит, был сначала Казахстан, семья сослана. Дальше?
Дальше одни чудеса.
Если семья религиозная, то понятно, откуда
одни...
у вас это стремление.
Дальше одни чудеса. Всегда, так. Всю жизнь мою. Дедушка мой из Риги, который, он с голоду умер там, в Караганде, в Темиртау. Папа в это время был в трудармии.
Что такое трудармия?
Трудармия немцев, вот этих всех нацменов брали, на фронт не брали,
их брали Второй мировой
войны. Трудовой фронт. И в лагерях они жили там на Дальнем Востоке. Они...
Подождите, значит, отправили в Казахстан.
Да.
И Казахстан был, в общем-то, можно сказать, раем, потому что для, ну так условно говоря, да. Потому что отца еще отправили в лагерь, так как он был немцем.
Так как ему было уже 16 лет. От 16 до,
16 лет,
до 60 брали уже в эти лагеря. И вот он...
То есть не брали, а отправляли?
Конечно. И мама также, ей тоже 16. И вот они на Дальнем Востоке строили эту железную дорогу от Комсомольска до Советской гавани. А я туда попал служить в армию.
Уже много лет спустя.
Да, и эта мысль, когда я хотел распускать нюни, я вспоминал, как им было, и мне и я смеялся. Вплоть до того, что другие говорили, этот Ганс, он или что-то пьет, или жрет, она мне дает. Раз он смеется всегда.
Про вас. А вас Гансом обзывали?
Ну, я был немец, понимаешь?
Я понимаю.
Я был один немец на всю дивизию. Вру, у нас был еще один дед там, немец. Ну, и они говорят, как они никак не могли понять, как я не в вермахте, а в советской армии служу. У них понятия там все с Дальнего Востока были. Угу. Они не слыхали, что миллионы немцев живут. Чтобы была республика Поволжская.
Это все было просто, логика такая. Немец, значит, ты с той стороны.
Конечно, да. Хорошие парни были, мы общались прекрасно, и все, и они даже радовались.
А отношение к вам было какое?
Прекрасно, мы как одна семья были. Я уже был иезуит, когда меня призвали в армию.
Ага. Как пришла церковь в вашу жизнь? Ну, с родителями, это понятно. Когда возникла мысль о том, что я хочу послужить Богу и всю жизнь посвятить Ему?
Это опять не я, когда я был 4 месяца младенец, у нас сгорела землянка, и я в ней сгорел.
Подождите, это в Казахстане было?
В Казахстане, да, и почти 100% ожог у меня был, да, и соседка разбила стекло, залезла туда, меня на своих руках бегом больная, угу. Отнесла в больницу, меня замотали бинтами и через бинты, ну, мазь Вишневского, конечно, и через бинты уколы делали. И когда мама пришла благодарить, она приходила, меня кормила с одной стороны, с другой, у нее много было молока, а остальное молоко она на меня выливала. И врач сказал, больше всего помогло это восстановлению. У нас был один доктор медицинских наук, Спрингович, Антон, он здесь в Альберто служил потом. Но он мне говорил, что в 4-месячном возрасте организм кажется самый жизнеспособный. Вот для вас. Но он говорит, при таком ожоге чудо должно было быть.
И
врач сказал, когда мама хотела благодарить, он сказал, туда, наверх благодари. Меня не благодари, шансов не было. Но они молились, возьми его, когда хочешь, только не сейчас. И когда я в 16 лет ей сказал, мне тоже было 16, когда я сказал, пойду к священнику жить.
В 16 лет?
Она сказала, значит, так он тебя берет. Сразу сказала. Никогда никаких разговоров не было по там священству. О священниках, конечно, хорошо говорить. Церкви у нас не было такое. А вот так.
Они... А где учились вы?
Здесь, в Риге, в семинарии.
А, то есть это... оттуда, из Казахстана, сюда, в Ригу.
Очень просто. Это была единственная семинария на весь Советский Союз.
А разве в Вильнюсе не было нигде? В
Каунасе была, но для Литвы.
А, для Литвы.
Они по-литовски все делали, все, в общем-то, для Литвы готовили. А кардинал Вайвоц, он был ответственный за весь Советский Союз, за католиков.
Он жив еще?
Вайвоц.
Вайвоц. Подождите.
Юлиан Вайвоц.
Да, я понял. А после него был?
А после него сейчас кардинал Пуец, он еще живой.
Да, да. Да. Вот я как раз его встретил, ну, некоторое время тому назад в церкви. очень в преклонном возрасте, но в нормальной форме.
Так. Он молодец.
Ему за 90, мне кажется.
95-й год.
95-й год.
Он праздновал сейчас 74 года, кажется, священства.
Или, видите, как,
или 75.
Трудно сказать, то ли природа, то ли родители, то ли Бог, но вот, вот кому-то очень короткий отрезок жизни.
Это да. Опять чудо для меня, потому что он был моим профессором, а я сейчас как бы в молодость вернулся. Я приехал, я с ним могу служить каждое воскресенье службу.
А он продолжает служить?
Он исповеди слушает, я служу мессу, а он исповеди слушает, он служит и мессу, да. Да, и после службы он меня заставляет идти ужинать с ним.
Без разговора. 95 лет. Молодец.
Да,
он... Передайте ему привет, он у меня был в программе, ой, ну я не знаю, ну лет 20, может быть, тому назад. Очень-очень давно.
Он очень мудрый давно. Человек, очень
добрый. Хорошо, а потом была Германия, или Киргизия. Каким боком здесь Киргизия?
Значит, появляется? Меня послали после семинарии, я год работал в Даугавпилсе, и меня послали кардинал Лавец учиться в Рим. Изучать церковное право, чтобы преподавать в семинарии. Между тем...
А обучение было на итальянском языке?
На латинском. Опять счастье. Мама говорила, у тебя больше счастья, чем ума. Потому что мне не надо было ничего, потому что латинский я знал. И тогда мог сразу на занятия ходить. Итальянский мне только был нужен для...
Ну, в принципе, итальянский это...
Общение.
Это как язык, который выходит из латыни.
Да, да, да.
Поэтому
да.
Много общего.
Да. Но когда я окончил, можно так сказать, назначил папа Иоанн Павел II епископов для России.
Для России?
Для России уже, да. В Новосибирск попал иезуит один, епископ. И он попросил генерального настоятеля нашего, а генеральный настоятель попросил как раз епископа Пуэта, чтобы они меня отпустили в Сибирь. А они отдали вместо меня одного латышского иезуита, чтобы в семинарии преподавал, но не церковное право, он преподавал философию. Вот. И меня отпустил поэт. Он сказал, было бы грех не отпустить, у нас хоть что-то есть, а там ничего нет. И я попал в Сибирь. Итальянцы спрашивали, за что? Он знает, за что.
А там церковь была хотя бы?
Да, там уже была церковь. Там служил последний наш католический священник, который был в тюрьме, отец Иосиф Свидницкий. Он из тюрьмы руководил стройкой церкви. Он построил там церковь, когда епископ...
А за что в тюрьме-то?
Слишком активный был он. С молодежью работал.
Там. Но не мешало ему из церкви руководить
он
строительством?
Очень духа экуменического был. Он с протестантами, особенно с такими диссидентами. Но тогда все были
понятно.
Диссиденты.
Ну, тогда мне все понятно.
Да,
скажите, а Киргизия и потом Германия была?
Нет, Германии не было. Германия была только, да, меня когда послали после Сибири, я попал в Киргизию.
Слушайте, это как военный.
Ну,
офицер.
Ну, священник.
Куда родина пошлет?
Священники, так, куда епископ скажет, туда. Обещал все. Послушание, да. Мы клялись послушание, это клятва.
А Германия?
В Германию меня послали вот на третью пробацию. У иезуитов есть последний искус. После того уже, как ты закончил, скажем, главную учебу, священником стал, поработал, тогда еще раз испытание такое себя. Ты чувствуешь себя на своем месте или ты хочешь выйти из ордена? И орден тоже. А до того орден еще за тебя не взял как бы полную ответственность. И ты не обещал еще так. Ты обещаешь вначале, после новицията, вечное послушание в обществе Иисуса и обещаешь в него вступить. Так, ой, Игнатия, это
мудро. Но ты можешь передумать.
Можешь передумать. Вот именно это третья пробация, потом... И то время, и тогда...
А что, в Германии тоже служили?
Вот там я был на третьей пробации.
Слушайте, а службу вы ведете? Я с вами созванивался, вы из Елгавы ехали. Где вы, в Риге, в Елгаве?
В Риге и в Елгаве, да.
А на каком языке?
Ну, мой теперь контингент – это русскоговорящие. Там польское месса, но с русскими чтениями и проповедью. А здесь все по-русски, русская моя служба, это мои главы.
А много русских людей, католиков? так честно говоря.
Ну, мы не спрашиваем паспорт. Это люди русскоговорящие. Может, они даже и не совсем русские или перемешаны с кем-то. Вот. Но много, которые говорят по-русски.
Александр, у меня еще один вопрос, потому что он обязательно возникает у наших слушателей. Вы католический священник. Ну, тут все понятно. Но в то же время вы член братства такого или духовного ордена иезуитов. Что это такое в двух словах?
Орден в 1540 году был одобрен Папой Римским, Павлом III. Как все ордена, он предназначил более активному служению в церкви. Например, у иезуитов, чем они отличаются от других, у них есть еще четвертый обет специального послушания Папе Римскому относительно миссии.
Так, четыре, значит, давайте четыре. Три тогда назовем до этого. А да. Какие это?
Ну, это нестяжание, то есть бедность, целомудрие и послушание. А у иезуитов еще есть и послушание Папе Римскому относительно миссии. Что если Папа Римский скажет мне сегодня, ты поедешь вот туда. Вот как он мне сказал, например, я был тогда в Киргизии, а он решил вместе с генеральным настоятелем, чтобы я стал ответственным за всех католиков в Киргизии.
Получается, я сейчас так примитивно, это как бы гвардия католической церкви.
Так раньше можно в советское так время серьезно? Так и называли. Черная гвардия Ватикана.
Я не говорю черная гвардия.
Нет, но они потому что и генерального настоятеля называли нашего черным папой. До сих пор в шутку называют, потому что он, как Папа Римский, выбирается пожизненно. На пожизненно.
Но подчиняется папе.
Конечно.
Вы говорили о том, о стяжательстве. То есть надо
скромно.
Не стяжать, да, конечно. О скромности. Вот святой Антоний, который тоже вот. Кстати, он не был иезуитом.
Францисканец. Нет? Если по-дуански?
Да, по-дуански.
Францисканец.
А, францисканец. Тоже вел, наверняка вел очень скромный образ жизни. Я не раз бывал в Италии, в Падуе, как раз, вот отсюда. Кольцом. Ну, вы знаете, дай бог каждому президенту страны иметь такой мемориал на месте его захоронения в церкви. Вот как это? Потому что если бы не подчеркивалось бы скромность и отсутствие вот этого стяжательства, все было бы окей. Но там действительно, ну, это покруче мавзолея.
Он любимчик, ничего не сделаешь, это люди сделали.
То есть люди виноваты,
дело в том,
да?
Что, конечно, дело в том, что я и здесь слышал, наш духовный отец Виктор Пентюш, он нам тоже это говорил, что он всегда поможет найти утерянную вещь, из-под земли достанет.
Да.
В буквальном смысле, он говорит, он готовился куда-то поехать к больному на мотоцикле, и там что-то попробовал ремонтировать, там лопатка такая газовая была, может, помните?
Ну, я уже не помню.
И он выкрутил, а пружинка улетела. Да. Ну, пружинка. И он, а уже надо ехать, а без нее все. И вдруг бабушка выходит из огорода. Она выкопала из грядки.
А, сынок, это не твое?
Тут что-то такое. И он всегда, если вы что-то потеряете, если попросите Антонио, он сразу вам помогает. Поэтому он любимчик. Его все... Все католики каждый день много раз
тоже, слушайте, записочки
просят. Да, да, и поэтому они, конечно, все для него сделают и построят. И это на самом деле...
То есть это не его просьба была?
После базилики Святого Петра и Лурда, Матери Божьей, Антония – это третье место паломничества в мире по числу паломников.
Это там действительно красиво. Всем советую, кто будет, в фильме было, заезжайте к нам в Паду. Это маленький городок, в общем-то, недалеко совсем от Венеции. Последний вопрос, действительно, чтобы завершить наш эфир. Скажите, вы с папами встречались, с Иоанном Павлом и с Франциском? Тем более, что Франциск, он как бы ваш, ну, я уж не знаю, вы просто священник, он папа, но тем не менее вы принадлежите к ордену иезуитов, не произнести.
Я встречался с Иоанном Павлом II. Только. С другими папами не встречался.
Но лично?
Я лично много раз, потому что я был же ответственный за католиков там, в Киргизии, поэтому я по долгу службы должен был ездить в Ватикан и встречаться от Лимина. Да, а с другими, ну, кардинал Ратцингера я встречал, когда он был кардиналом Ратцингера.
Папой. Или нет, кардинал?
Когда он еще кардиналом был. А как папа, я его один раз видел, когда он читал из окошка «Ангел Господень». А Франциска я слушаю каждый день. И его генеральные аудиенции, сколько вот он есть, я стараюсь не пропускать. Лайв слушаю. И воскресные вот его молитвы и речи, которые он говорит в полдень. Вот. А лично встречаться не встречался.
Спасибо. Спасибо, Александр. Я напомню, это была, друзья, программа «Александр Студия», такой праздничный выпуск. У нас в гостях был католический священник, иезуит Александр Кан. Вам здоровья. Это самое главное. Самое главное. А все остальное прибудет. Встречаемся. Ровно через неделю будет новая неделя, новые выходные и новые гости программы «Александр Студия». Всего вам доброго. Пока.